Сегодня в научной рубрике нашей программы главный научный сотрудник Санкт-Петербургского отделения Математического института имени Стеклова Анатолий Вершик завершает размышления об общественной позиции российских ученых. В последние два десятилетия страну покинули и продолжают покидать тысячи исследователей. Среди них немало и тех, чье социальное и материальное положение вполне благополучно. Почему люди это делают? Они уезжают от этого образа жизни, считает Анатолий Вершик. С ним беседует Ольга Орлова.
Анатолий Моисеевич, мы вспоминали с вами эмиграцию ученых 70-х годов. А что вас не устраивает в настоящем?
В настоящем меня не устраивает фальшь, которая действительно состоит в том, что вот получил премию, надо поздравлять, и даже уже говорится на наши российские ученые. Ну, российские, конечно, да. Но это та ложь, которая науке противопоказано. Вот мы начали с того, что такое научная этика. Ученый не может так вот просто сказать и, так сказать, нарочито отмести все, что с этим связано. И это практический вопрос, потому что, ну, как можно говорить о возвращении людей, которые уехали от этой нетерпимой обстановки, которую никто не осудил, и не было ничего сказано об этом. Ну, например, проще даже говорить о 90-х годах, когда уже не было запретов на выезд, и из России потянулось огромное количество людей. А почему? Что касается ученых, я не согласен с тем, как говорят, что это колбасная эмиграция. Да, конечно, среди миллиона эмигрировавших всякие были мотивы, но среди ученых было другое. Уезжали люди, которые вполне благополучно жили. Если говорить про 70-е годы, то это люди, которые не могли найти работу, не могли защитить диссертацию. Это понятно. А тут было другое. А в чем дело? Так вот, надо честно сказать, они уезжали от этого образа жизни. Они не хотели жить в этой стране. Это уже надоело. Советская власть в том виде, в каком она существовала практически до начала 90-х годов. Многие из них сейчас, вот это другая эмиграция, они даже хотели бы вернуться, но сейчас опять какая-то странная обстановка, и можно сказать, что люди могут быть не уверены в том, что будет дальше. И не обращать на это внимания и говорить про возвращение просто смешно. А о чем надо говорить? Ну, надо говорить о другом. И тут уже можно сговориться и с отъехавшими, и с теми, кто здесь, что нужно, чтобы эти люди принимали участие в научной жизни. И для этого нужно сделать некие шаги. Не такие шаги, как вот были сделаны недавно, когда их поголовно увольняли только по причине, что они имеют постоянное место работы за рубежом. Может быть, увольнение само по себе ничего не значило, но нужно было бы, кроме того, сделать какие-то шаги, которые идут навстречу. Тем более, что в этой ситуации навстречу должна идти Россия, а не они. Потому что ситуация такая, что, может быть, даже люди и хотели бы, но они не чувствуют себя вполне уверенным по отношению к своему будущему. Ну, вы, конечно, можете спросить, а что люди, которые здесь живут, они чувствуют себя уверенно? Это другой вопрос.
Вы знаете, нет, я как раз, когда вас слушала, я и подумала о том, что сейчас уже продолжают уезжать молодые,
они да, по-прежнему другое, да.
Отъезд молодых ученых по-прежнему происходит.
Да.
Он может быть не такой массовый и стремительный, как несколько лет назад, но на самом деле, вот по последним данным, просто статистика-то сейчас имеется. Так вот, что удивительно, что сейчас именно молодые ученые, студенты старших курсов, ну то есть потенциально молодые, и аспиранты, вот именно в этой категории отъезд увеличился, но те, кто аналитики смотрят, они понимают, что это далеко не всегда связано с тяжелым экономическим положением.
Конечно.
Или еще с чем-то, а просто в силу мобильности, той мобильности, которая теперь обладает и студенческая, и образовательная, и научная жизнь. Вот это такой процесс. В Европе тоже стали больше ездить студенты, понятно.
Тут дело в очень простой вещи, что касается молодежи, талантливой молодежи. У нее нет достаточного количества рабочих мест для талантливых людей. Это очевидно. Действительно, я, кстати, очень давно говорил, что денежная часть проблемы не главная. Разумеется, на Западе возможности для работы, для ученого много лучше. Это мы прекрасно знаем, это очевидно. Но даже не это является главной причиной. Дело в том, что для, опять же я говорю о математике, мест для работы талантливого человека очень мало. Математический институт, московский и питерский, и другие, могут принимать каждый год полчеловека или одного человека. Но это совершенно невозможно. Причем эти институты, это не их инициатива, это инициатива Академии наук, от них требуется, чтобы они сохраняли данное число работников, там 115 человек и не больше. Но это же глупость. Ясное дело, что, да, и слава богу, у нас появляются молодые люди, кстати, талантливых все больше и больше, между прочим. Вот удивительная вещь в России, что таланты не исчезают, наоборот. Но им некуда деться. Что касается преподавания в вузах, то это такая лямка, которую не каждый захочет брать. Она мешает и научной работе, и вообще это очень тяжелая нагрузка. Поэтому уезжают отчасти из-за этого. Кстати, на Западе, ну вот я знаю хорошо обстановку в основном в Германии, отчасти во Франции. Там тоже ведь уезжают потому, что получают место профессора. Под профессором имеется в виду не только полный профессор, но и даже ассистент, который называется ассистент-профессор. Очень трудно. Поэтому немцы уезжают в Америку, иногда во Францию, иногда в Англию. Это совершенно естественно. Ну, ладно, у них, кстати говоря, если уж вернуться к этому термину, процесс возвращения идет, потому что через какое-то время многие из них, особенно хорошо продвинувшиеся в науке, возвращаются в ту же Германию, получают место. Я знаю много таких примеров. У нас этого пока нет, и я не понимаю, как об этом надо думать. Что касается мнения общественности научной об этом, правда, она тоже не очень, так сказать, четко выражена, и я, увы, разговариваю со многими своими коллегами, но как-то подбить их на какое-то более-менее организованное сопротивление этому процессу ограничения приема молодых не могу. Это, конечно, очень губительно. Так что эта эмиграция немножко другая, конечно. Она не политическая, она не финансовая. Это просто естественная вещь. Люди не могут найти место достаточно соответствующее тому, что... И это очень чувствуется. Но, правда, сейчас в науке есть еще и другие процессы. Люди охотно уходят в бизнес, талантливые молодые ученые уходят из математики в банки. Это совершенно естественно. Это мировое явление, и печалиться об этом особенно не нужно. Но для тех, кто хочет, это драгоценный материал, его надо хранить.
Я понимаю ваше раздражение, когда вы слышите какие-то ностальгические нотки по отношению к прошлому, даже когда вспоминают расцвет советской науки. За этим так много стоит, за тем пресловутым расцветом. Да. И я понимаю ваше раздражение в этом отношении. Но, с другой стороны, вы, наверное, понимаете и раздражение ваших коллег в России ученых сейчас. Почему им так тяжело и вам, да? А вот если говорить о сегодняшней ситуации в науке, какие положительные вещи изменились? Вот что сейчас стало лучше?
Вот, это хороший вопрос. Нужно говорить честно, положение стало много лучше, потому что зарплаты повышены. И я не могу говорить про все институты, но в общем в Академии наук, в нашем институте, в Московском университете, это явно повышение явно за последние там 5 лет было довольно серьезное. Поэтому с этой точки зрения прогресс есть, конечно.
Ну а если сравнить с финансовым положением ученого советских времен, на зарплату, на академическую зарплату тогда и сейчас можно прожить ученому?
Нет, прожить можно. Нельзя, конечно, купить машину там хорошую. Нет, это
не... Ну, что значит хорошую? В советские времена хороших не было. Были машины, и все. Но их ученые не покупали.
Да, мало покупали, можно было сэкономить. Нет, понимаете, я думаю, что приблизительно, не знаю, может быть, чуть-чуть хуже. Но гораздо лучше, чем в начале 90-х, или даже в конце 90-х. Это четко. Потому что все-таки нынешняя зарплата там, ну, она порядка, не знаю, там, $1000 для профессора, это даже может быть больше для профессора университета. Правда, я ничего не могу сказать про провинцию, но по слухам там даже иногда бывает лучше. Это одна сторона, про которую мне не хочется даже подробно говорить. Я здесь не специалист и не любитель говорить об этом. А вот что касается прогресса, так сказать, в других вещах, про мое раздражение, то тут у меня очень много примеров. Примеры вот какого рода, что мы учим детей, молодежь, цинизму, если мы не говорим о том, о чем надо говорить. Я помню хорошо себя в 20 лет, когда я впервые услышал, когда возвращались люди из лагерей, когда все это услышал, мое поколение при всем, можно сказать, почти ироническом отношении к Хрущеву, мы были благодарны за то, что мы это услышали. Это перевернуло нашу жизнь. И в каком-то смысле определило нашу жизнь, потому что мы поняли, наконец, что нас обманывали, и что теперь уже нас никто не обманет, потому что мы теперь уже понимаем,
как ученые.
Да. А сейчас мы опять возвращаемся к этому, мы как бы ничего не говорим. Вот я под впечатлением моего пребывания, я довольно долго сейчас вот был в Германии по некоторым причинам, как это делается там. Там учат людей, что сделал нацизм. Не людей, а школьников. Там уроки есть. Они это совершенно поразительно, как страна до сих пор, прошло 50 лет. У них это просто элемент воспитания. Этому надо учиться. У нас ничего подобного нет. И последнее безобразное совершенно постановление про уголовную ответственность за... Ну, это же просто чудовищное постановление, которое похоже на гитлерские постановления.
И вы имеете в виду уголовную ответственность?
Уголовная ответственность за отрицание, это ясно каждому, что это уголовная ответственность за то, что человек скажет, Эстония была оккупирована. Это правда. Это правда. И за это надо нести уголовную ответственность. Ну, на самом деле этого не сказано. Сказано, что за отрицание победы, но это же, понимаете, для детей это уловка. Вот. И это, конечно, то, что учит новое поколение цинизму. Потому что они все знают, они знают про Катынь, а у нас уже постепенно говорят, что нет, Катынь это тоже ведь еще никто не знает, кто там. И куча других вещей. Так вообще, а о чем дальше говорить? Вот это и есть воспитание будущих циников, обманщиков и так далее.
С главным научным сотрудником Санкт-Петербургского отделения Математического института имени Стеклова Анатолием Вершиком беседовала Ольга Орлова.